Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Приветствуем вас с великим праздником, Днем Святой Троицы, Пятидесятницы, и сошествием Святаго Духа на апостолов. Откроет этот час нашего вещания слово на этот 20-й праздник игумена Мелхиседека, настоятеля Московского подворья Свято-Веденской Оптиной пустыни. Продолжает наше вещание программа «Радиофорум». Вопрос, который мы задали сегодняшнему гостю, протоиерею Леониду Калинину, настоятелю храма святителя Климента Папы Римского в Замоскворечье, православное отношение к святыне. Затем в эфире размышления о богословском смысле праздника Святой Троицы. У нашего микрофона будет старейший клирик города Москвы, храма святителя Иоанна Воина на Якиманке, протоиерей Николай Ведерников. Затем вы услышите вторую передачу из цикла писателя и публициста Юрия Воробьевского «Глобальное и вселенское». Гостем в студии является доктор юридических наук Алексей Михайлович Величко. Завершает этот час нашего вещания редакционный комментарий. У нашего микрофона будет протоиерей Андрей Ткачев, обозреватель радио «Радонеж» и автор «Обозрения Радонеж».
Благих и жизни подателю. Приди и вселися в ныне, очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши, Духа Святого. В сегодняшний день призываем мы с вами в день Святой Пятидесятницы, день праздника Святой Троицы в наши сердца, в наш ум, в нашу жизнь, в нашу повседневность, в наше единство, потому что именно только в единстве приходит Дух Святый. И в сегодняшнем кандаке праздника говорится такие слова: «Ты некогда, Господи, разделил единые языки, когда они дерзнули в гордыне уподобиться Богу. А теперь ты эти языки, то есть разные народы, разных людей, разные племена, разные мудрования собираешь в едино. Когда на апостолов, сидящих в Сионской горнице, сошел Дух Святой, и сошел именно тогда, когда, говорит нам Священное Писание, они пребывали единодушно в молитве. Вот тогда Святой Дух сошел на них в виде огненных языков». И мы с вами должны подумать и должны помолиться о том, когда мы пребываем в Духе, когда мы пребываем в единстве, когда Бог пребывает и может пребывать среди нас. Он сам нам об этом сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И к бесконечному миру, к бесконечному соединению, к бесконечному всепрощению, к бесконечному единству должны мы стремиться, начиная со своей семьи, друзей, тех людей, которые окружают нас. И недаром мы в церкви слышим бесконечные призывы: «Мир вам, мир всем, с миром изыдем», потому что где нет мира, там не будет благодати Святого Духа. И святитель Василий Великий нам сказал: как пчелы боятся дыма, так и Дух Святой не живет в сердцах гневливых. Если в нас мирность, значит и мирность вокруг нас. Как мы часто слышим такие слова: «Он не в духе». Вот именно не в духе, потому что тот, кто в мире, тот в духе Христовом, в духе Божьем. И Божий человек отличает прежде всего мирность, доброжелательность, спокойствие. Когда он ищет выхода из создавшегося положения, идя на компромисс, на уступки, на всепрощение, на терпение. И старец самой Септицкий нам говорил, тот, кто уступает, тот приобретает, и это очень важно, особенно в семье, тот, кто уступает, тот приобретает, приобретает человека, приобретает мир, приобретает единство, приобретает согласие, и это чрезвычайно важно в нашей повседневной жизни. Дух Святой не живет в сердцах гневливых. И Дух Святой сошел на апостолов в виде огня. Огня согревающего, огня просвещающего. И это нам всем образ. Образ Духа Святого, образ той христианской жизни, которая должна быть в нас. Мы должны быть похожи на огонь. Недаром в церкви бесконечно горят лампады, свечи, как что-то живое, не поддающийся какому-то анализу, какому-то постоянству, какой-то запрограммированности. Все это живое, движущееся, согревающее, просвещающее. Вот такими должны быть и мы в нашей повседневной жизни. Огонь у нас должен быть. Огонь, прежде всего, любви, потому что Бог наш есть любовь. И сущность жизни Святой Троицы именно есть любовь. И если мы хотим быть похожи, как дети на своего Отца, так и у нас должна быть любовь, и не просто любовь, а огненная к Богу и к людям. И должна у нас быть огненная решимость и огненная ревность о славе Божией, о доброделании, о спасении. И как однажды сказал святитель Николай Сербский, добродетель должна быть огненная и должна быть мгновенная добродетель. Задумали доброе дело, сделай его сейчас. Хочешь попросить прощения, сделай его сейчас. Хочешь помолиться, помолись сейчас. Не откладывай ни на завтрашний, ни на послезавтрашний день. Ибо если ты не сделаешь это сейчас, ты это не сделаешь никогда. И вот об этой решимости, об этой огненности на добро должны мы с вами всем подумать, чтобы не услышать слова Христа Спасителя, ты не холоден. И не горяч. Вон излию тебя из уст моих. И другие слышим слова в Священном Писании. Ты, Господи, творяй ангелы своя, духи и слуги своя пламень огненный. То есть слуги Божии, они как пламень огненный, должны бы быть в нашей повседневной жизни. И мы должны бы быть таковыми. Ибо херувимы и серафимы, они так и изображаются. В красном свете, в свете огня служения ангелов перед Богом. Дай Бог, чтобы в нас в этот святой день благодать Святого Духа коснулась сердец каждого из нас. Чтобы мы сейчас, хромлящие на оба колена, особенно после Великого Поста, когда мы вроде бы постом даны нам были и благодать, и силы, и ревность, и благодатной жизни потом куда-то все ушло, расслабленность, оставление поста, какое-то многодело, немного попечения, оставление молитвы, оставление покаяния. И опять мы расслаблены, опять мы в духовной жизни еле на одре лежащие и еле дышащие. И вот сейчас нам дается опять такая возможность, как бы вновь взглянуть на свою жизнь, вновь взбодриться, вновь через святое причащение, через святое покаяние, через благодать Святого Духа, вновь как бы получить это еще новый импульс, новый толчок божественной энергии, который мы всегда испытываем в день святых праздников, в день святого причащения. В воскресный день особенно будем молиться, чтобы в этот день и на нас сошла благодать Святого Духа, просвещающая, вразумляющая, умиротворяющее, просвещающее нас, чтобы и мы, как сказал однажды оптинский старец Авросий, будьте друг для друга солнышками, которые всегда просвещают и согревают тех людей, которые находятся под его благодатным воздействием. Дай Бог, чтобы мы в своей жизни были таковыми через благодать Святого Духа, который приходит только там, где единство, только там, где мир, там, где только понимание и любовь во имя Бога, любви. Аминь.
Вы слушали слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Веденской Оптиной Пустыни в Москве, на праздник Святой Троицы, Пятидесятницы. В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж», вопрос, который мне задан по поводу отношения к святыням, вопрос очень глубокий и, я бы сказал, коренной, который определяет отношение к вере человека. Святыня – это часть Бога на земле, можно так выразиться. То есть это зримое выражение присутствия Божия. И поэтому то, что человек способен отдать свою жизнь в святыне, это значит, он способен свою жизнь отдать за дело Божие, за Господа. И я думаю, что если в этом смысле рассматривать вопрос, то и сомнений никаких быть не может насчет того, отдавать ли жизнь за святыню или нет. Если этот человек верующий, соответственно, он дает ответ на свой вопрос принадлежности к этой вере. А если он не верующий, естественно, для него святыня теряет всякий смысл. Поэтому для неверующих людей святыня становится каким-то непонятным внешним атрибутом неизвестного для них какого-то порядка. То есть они не способны воспринимать святыню. И поэтому некоторые события, которые прошли у нас в стране, связанные с оскорблением святынь, это прежде всего говорит о том, что в сердцах людей утрачена вера в Бога, и они абсолютно стали индифферентны к тому, что есть, это является зримым свидетельством бытия Божия и его знаком присутствия на нашей грешной земле.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов. Нашего микрофона протоиерей Николай Ведерников, клирик храма святого Иоанна Воина на Якиманке.
Прежде всего, мне хочется поздравить всех, кто слушает эту передачу, а может быть и не слушает, с днем рождения нашей Матери Церкви. Ибо день Пятидесятницы сошествия Святого Духа – это день рождения нашей Матери Церкви и нашего духовного рождения. Потому что этот праздник есть завершение, последний акт домостроительства нашего спасения. Господь Иисус Христос своими страданиями, смертью искупил нас от греха, проклятия и смерти. Искупил нас, то есть примирил нас с Богом. Своим славным воскресением Он победил смерть и положил начало всеобщего воскресения. А своим вознесением на небеса прославил наше человеческое естество божественной славой. Вместе с своим телом он это естество человеческое вознес в недра Святой Троицы. И вот только после этого Господь посылает народ человеческий от Отца Небесного, Духа Святого, Утешителя. Это сила великая, сила возрождающая, сила преображающая. Иными словами, Господь своими искупительным подвигом Он открыл нам двери рая. Но войти в них, в эти двери, можно только принятием Святого Духа. То есть Господь открыл нам возможность божественной жизни, а осуществить их мы можем только через принятие Святого Духа. Ибо Он дает нам возможность приобщиться тем плодам спасения, которые Господь даровал своим искупительным подвигом, приобщиться им. И вот замечательно то, что этот день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа, произошел в определенном месте, в определенное время. Он явился видимым, ощутимым образом, когда послышался с неба шум, языки пламени явились, которые и каждый из языков почил на одном из апостолов. И апостолы стали новыми людьми, совсем изменившимися, стали говорить новыми языками. То есть это произошло нечто необычайное, нечто таинственное и сверхъестественное. И вот в этот день как раз апостол Петр обратился с проповедью к тем людям, которые собрались в этот день. Было около 3000 человек, и крестились все после проповеди апостола Петра, и было положено начало Христовой Церкви. К этому дню мир готовился, можно сказать, к самому его сотворению. Мы читаем в Библии, когда была создана еще первозданная, безвидная материя, то Дух Божий носился над бездной, как бы согревая ее своим божественным дыханием, творческим дыханием. Это была Пятидесятница в первозданной природе. Затем, когда Бог творил человека, Он вдул в него дыхание жизни. То есть человек стал духоносным существом. Хотя и утратил свою духовность с грехопадения, но до конца не был лишен благодати, которая давалась ему через его природные силы. В избранном народе Божьем, в Ветхозаветной Церкви, благодать Духа давалась особым людям, избранным людям. Давалась она в различных служениях. Например, старейшинам, священникам, царям, пророкам, воинам, а также в искусстве. Жизнь Ветхозаветной Церкви была исполнена благодатью, но в то время, до пришествия Христа Спасителя, благодать Духа еще не могла изменить, переродить человека, изменить внутреннюю его природу, то есть не могла совершить то, что совершилось потом. И нужно было искупительный подвиг Господа. Нужно было много времени, чтобы человечество приготовилось к этому событию. Тогда еще это не было возможно. Но пришло время, и явилось на земле существо, которое приняло Духа Святого. Это Пресвятая Дева Мария, которой был дан Дух Святой, Духом Святым, стать матерью самого Господа. Последний ветхозаветный пророк Иоанн Креститель, говоря о различии своего крещения и крещения Христова, говорил, что Христос будет крестить Духом Святым и огнем. То есть, что благодать Святого Духа – это необходимый дар Нового Завета. Сам Христос Спаситель неоднократно говорил о необходимости для своих последователей быть причастным благодати Духа Святого. Так в беседе с Никодимом он прямо говорит, что нельзя войти в Царство Божие, если не быть крещенным Духом Святым и водой, водой и Духом. То есть, это необходимое условие вступления в Царство Божие. Господь говорил еще ученикам после воскресения о том, что, чтобы они приняли Духа Святого. Примите Духа Святого. Он дунул их, примите Духа Святого. И установил таинство покаяния. Им же оставите грехи, им же отпустите, им же разрешите. То есть дал им благодать Святого Духа. Затем мы знаем, что в момент крещения Господа на Иордане, над его человеческим естеством как бы совершилась Пятидесятница. Дух Святой явился в виде голубя на нем, видимым образом. Это было как основание для грядущей всеобщей Пятидесятницы. И вот Господь уже перед Вознесением говорил апостолам, ученикам, «Ждите обещанного, когда зайдет на вас Дух Святой, и вы будете мне проповедниками уже во всей вселенной». То есть Господь сказал, что вы облечетесь силой Духа, и тогда только идите на проповедь, всемирную проповедь Евангелия. И вот это совершилось, это мы теперь празднуем. И радость наша в том, что Дух Святой – это преображающая сила, меняющая человека. Вот что важно. И вот об этом апостол Павел в своих посланиях говорит. «Разве вы не знаете, что вы храм, живущий у вас Духа Святого?» И он очень предостерегает от потери этой благодати. Говорит, Духа не угашайте. Кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Очень такие грозные, такие слова в послании к Римлянам мы читаем. Таким образом, когда Господь остановил Святую Церковь, которая врата адова не одолеет, Дух Святой в Церкви живет и действует, как животворящая, возрождающая сила. Он совершает спасение каждого человека, который живет в Церкви, спасение. В Церкви Дух Святой живет и проявляет себя в таинствах ее прежде всего, потому что это проводники, как бы огненные, языки огненные Святого Духа, таинства Церкви. В таинстве крещения мы рождаемся Духом Святым для новой жизни. В таинстве миропомазания дается нам содействующая благодать Святого Духа для того, чтобы мы сумели жить, то есть сумели жить на земле, совершая именно послушание Богу, исполняя Его заповеди. В таинстве покаяния Дух Святой разрешает нас, прощает нас, кающихся в своих прегрешениях. В таинстве причащения Духом Святым мы соединяемся со Христом, всем своим существом. В таинстве брака тем, кто вступает в него, благодать для совместной жизни и воспитания детей в христианском духе. В таинстве священства благодать Святого Духа дает именно силу, совершительную силу священнику, быть совершителем таинств. И, конечно, жизнь в церкви вся исполнена благодатью Святого Духа. И вот зная, что это такая сила, которая дается нам, как начаток, который мы призваны приумножать себя, возгревать и развивать трудом и подвигом. То есть не механически нам дается благодать, и мы сразу ей спасаем. Но мы должны потрудиться духовно. Мы должны зарастить в себе эту благодать. Иными словами, стяжать ее. Как преподобный Серафим Висидий Мотовилов как бы явил эту силу для него и сказал, что именно высшая цель христианской жизни – стяжание благодати Святого Духа, когда человек весь исполняется этой благодатью. Но для этого нужно трудиться и подвязаться. Древние христиане, мы знаем, когда приветствовали друг друга, не говорили, как ты поживаешь, а говорили, как твоя молитва. И вот можно поставить вопрос, действует ли у нас благодать Духа Святого? Если мы любим молиться, если молитва наша сердечная, такая горячая, если мы вступаем в общение с Господом и любим это, то в нас присутствует благодать Святого Духа. Апостол Павел говорит так еще. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. То есть не бываем тщеславны, друг друга раздражающие, друг друга завидующие. Если спадет человек какое прегрешение, исправляется такого в духе кротости. Так вот показатель присутствия у нас Духа Святого. Если мы не тщеславимся, если мы не раздражаемся, если мы не завидуем никому, если не укоряем согрешающих братьев, стараясь исправить их в духе кротости, благожелательности, милосердным духом, как бы снисхождение, сострадание к ним, то это признак присутствия у нас благодати Духа Святого. И, конечно, она узнается по тем плодам, о которых так ясно говорил апостол Павел, что плод духовный есть, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание и, конечно, любовь. Если у нас в сердце есть любовь к Богу и людям, то это признак наличия в нас благодати Святого Духа. И хочется сказать, как бы в напутствии и всем нам, и друг другу, Духа не угашайте. То есть не совершайте ни поступков, и, конечно, внутренней жизни своей не грешите. Потому что можно внешне не грешить, а во внутренней жизни грешить. То есть давать волю греховным помыслам, которые оскверняют нашу душу и лишают нас благодати Святого Духа. Принятый греховный помысл, он сразу отравляет нас, сразу низводит нас в состояние безблагодатное. Вот поэтому хочется пожелать всем, чтобы все заботились не только о том, чтобы не совершать греховных поступков, но и во внутренней своей жизни блюдись чистоту, внутреннее целомудрие, всякое именно как бы защищая себя и молитвой, и подвигом от всего скверного греховного, что входит в нас извне. Тогда можно верить, что и в нас она будет по мере сил возрастать, эта благодать, укреплять нас, и, конечно, это содействует нашему вечному спасению. Дай Бог, конечно, всем нам этого.
Вы слушали слово протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России – и соотечественников за рубежом. Глобальное и вселенское. В эфире радио «Радонеж», передача из цикла бесед с доктором юридических наук, византологом Алексеем Михайловичем Величко, ведущий в студии писатель Юрий Воробьевский.
Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наш цикл «Глобальное и вселенское». У микрофона Юрий Воробьевский. И продолжим ту беседу с того же самого места, на котором мы закончили. Беседу, которую мы ведем с доктором юридических наук, известным византологом Алексеем Михайловичем Величко.
Добрый день.
Мы, напомню, говорили о роли империй в истории человечества, о роли, в свою очередь, титульных наций в самом процессе построения и существования империи. Кстати, ведь действительно, вот, Алексей Михайлович, вам эта тема, как византологу, наверное, наиболее близкая. Причина падения Византийской империи. Ну, разные мыслители называли их по-разному и формулировали. Для нас эта вещь, в общем-то, актуальна, я считаю, и по сей день. Как вы считаете, почему пала Византийская империя?
Один мой знакомый юрист сказал: режим себя изжил, поэтому он и пал. На это я ему сказал: знаете, если деревце все время поливать керосином, для того, чтобы у него листочки желтели одновременно и скоро, да, оно тоже в очень скором времени пропадет. В значительнейшей мере, я убежден, падение Византии было обусловлено, с одной стороны, тем конфликтом с Востоком, с мусульманским Востоком, который был инспирирован крестовыми походами, с другой стороны, конечно, жесточайшей борьбой конкурентной между кафедрой Константинопольского патриарха и римского епископа, которое привело в том числе к политическому отторжению Запада от Константинополя. Обратите внимание, обычно, когда, как по Гумилеву, некая народность, некое государство, некая культура изживает себя, она исчезает без остатка. Но Византия как государство исчезла, оно погибло в 1453 году. Но византийская культура существует по сей день. Мы все, не замечая того, живем в византийской культуре. И Запад, и Россия, и даже страны Северной Америки, потому что все основные принципы политического тела, основные понятия, институты, формы взаимодействия, система права, основные правовые институты и понятия даны нам Византией. Я уже не говорю о нашем вероисповедании, которое, безусловно, было сформулировано в святоотеческое время, во времена Византийской империи. Поэтому, отвечая на ваш вопрос кратко, смерть Византии была, наверное, скорее неестественного происхождения и безвременна. Иногда, цитируя наших раскольников, говорят, что Византия погибла из-за ереси, которая заполнила ее. Но я думаю, что это чрезмерно преувеличенные оценки, это мягко сказано. Потому что, как говорил апостол Павел, всегда найдутся среди вас инакомыслящие для того, чтобы родились более искусные в речи. То есть всегда есть некие искушения что-то понять либо в природе Пресвятой Троицы, либо в божественном домостроительстве, чтобы впасть в некий соблазн и выдать недогматическое учение. Но таких примеров было на всем протяжении чрезвычайно много, и во времена существования Византийской империи на Западе, и униатская ересь, если так можно говорить, она была лишь одной из, и причем не самой сильной, и многочисленной по числу сторонников, чтобы уж так негативно сказаться на судьбе этой христианской империи. Я думаю, что никакой измены веры не было. И более того, по целому ряду обстоятельств, в то время еще можно было бы говорить о возможностях воссоединения западной и восточной церквей. Достаточно вспомнить с каким пафосом святитель Марк Эфесский обращался к римскому папе на Ферраро-Флорентийском соборе, какие он высокие оценки давал римской кафедре, действительно очень много сделавшая для обеспечения чистоты православия и лечения ересей все зарождавшихся на Востоке, все без исключения, что, конечно, слова его являются обоснованными.
Василий Михайлович, а вот накануне падения Византийской империи, мы это знаем, гордое имперское имя Ромей как-то стало постепенно заменяться на Эллин, который до этого был чуть ли не ругательным, было связано напрямую с понятием язычник. Вот это было одной из причин падения или признаком?
Я думаю, это было, конечно, признаком, то есть, что империя умирает. Умирает всемирный дух, который вдруг заменяется, как вы совершенно справедливо заметили, вчера ругательным термином, которым обозначался язычник, то есть некий антипод христианину, человеку верующему, человеку имперскому. И опять же очень характерно то, что этот термин искал своих сторонников среди аристократии, причем духовной аристократии, которая увлеклась тогда всевозможными схоластическими построениями, в худшем смысле в духе искаженного либо позднего Аристотеля, вот, которая утрачила то органическое понимание Бога, которое царило в душе, скажем, у представителей сихасского движения. И, безусловно, аристократия, правящий класс убивал империю изнутри, в то время, когда враги добивались снаружи. И в этом отношении, как ни странно, было только две фигуры, которые пытались еще спасти имперский дух и имперское тело. Это сам византийский император, как некий образчик, и римский епископ, который, ну, просто в силу самозаявленных о себе полномочиях, инсигний, естественно, мог существовать только как всемирный папа. Но если Восток становится другим государством, либо вообще перестает быть христианским государством, то где же там папа? Поэтому папа, конечно, был всевозможным сторонником объединения западных и восточных частей некогда единой империи, воссоединения церкви. Здесь две политических силы находили друг у друга поддержку. Хотя, как мы знаем, к сожалению, из этого ничего не получилось. В том числе, не в обиду будет сказано, из-за такой псевдоортодоксальной, совершенно негибкой зачастую позиции константинопольского клира. Ну и, кстати, конечно, римского клира, который тоже очень много сделал для того, чтобы папа оказался связанным по рукам и ногам в своих действиях и словах по отношению к императору, и не могли брать на себя некие обязательства.
Ну, эта оценка может показаться некоторым удивительной, потому что мы привыкли говорить о том, что Восток находился в чистоте веры, там уже начинались канонические нарушения на Западе, поэтому вся правота на византийской стороне, как бы.
На самом деле, это, конечно, неправда. Вопрос Филиоквы, либо внесение изменения в символ веры и тезис о том, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына, хотя и возник довольно рано на Западе, еще в VII веке, и постепенно стал неким камнем преткновения, но, во-первых, он очень долго не признавался со средними римскими папами, даже когда по требованию императора Карла Великого его включили на Франкфуртском соборе в символ веры, папа отказался подписывать акты этого собора, сославшись на то, что есть некий константинопольский символ, который принят всей церковью. И лишь впоследствии с большим трудом уже в XI веке папы признали это нововведение вполне удачным, хотя и также говорили, что это лишь некий комментарий, поясняющий, что Христос есть не человек, а Бог. Собственно, первоначально Филиоквы должно было подчеркнуть перед арианами божество Христа. Потому что ариане были уверены, что это просто человек, но наделенный некими особыми харизмами от Бога, но сам Богом не являющимся. Так вот, во время длительного противостояния в IX веке между святителем Фотием и папой Николаем вопрос о Филиоквы вообще не вставал. Святитель Фотий вменял римлянам то, что они пользуются опресноками, употребляют пищу давленину, что там присутствует целибат священства, что они постятся по субботам. Но никоим образом не затрагивал вопрос о Филиоку. Это где-то была 16-я позиция такая, промежуточная, как бы. А еще они и вот это делают, как бы вот для подтверждения, как завершающий аккорд. И даже когда произошел печальный случай нафематствования сторонами друг друга в 1054 году при патриархе Михаиле Кирулярии, также Филиокве, не присутствовал в качестве некого активного элемента, который мешает церквам нормально сосуществовать. Да, и лишь впоследствии уже на Ферраро-Флорентийском соборе и в конце XIV века, когда императоры продолжали предпринимать попытки воссоединения церквей, вот тема Филиокве вышла на первый план. То, что касается канонических правил, то опять же могу сказать, что многие из бытовавших правил были отринуты Тверским или V-VI Вселенским собором, но, как говорили впоследствии святые отцы, на самом деле здесь нет какого-то жесткого противостояния. В конце концов, каждая церковь могла формировать собственную каноническую практику по вопросам, которые не были урегулированы Вселенским собором. И это вполне допускалось. Длительное время, да и допускается сейчас, кстати говоря. Поэтому сказать так, что канонических поводов для противостояния, либо раскола было не так много. Что основная все-таки причина заключалась, конечно, в вопросе о власти. Кто обладает первым местом во Вселенской иерархии? Римский папа, либо Константинопольский папа, как зачастую называли Константинопольского патриарха. И на что распространяется их юрисдикция и прерогативы? Вот, к сожалению, вполне мирские человеческие мотивы сыграли свою злую роль.
Дьявол по определению разделитель. Вот, наверное, наряду с нашим вот русским расколом на Никониана, старообрядца, вот этот раскол между Восточной и Западной Церковью, это, наверное, два буквально такие вот тектонические расколы, вызванные, конечно же, дьявольскими происками, скажем так. Хотел бы напомнить всем, что вы слушаете передачу из цикла «Глобальная и Вселенская». У нас в гостях доктор юридических наук, известный византолог Алексей Михайлович Величко. Хотел бы, чуть-чуть возвращаясь еще к нашей современной актуальности, задать вам такой вопрос. Как вы, с точки зрения византолога, юриста, оцениваете современную Россию? Современная Россия – это соотносительно имперской идеи. Это прикровенная империя. Это квази-империя, это, может быть, не совсем понятное государство, которое должно стать империей. По крайней мере, православные же чают империи, причем монархии.
Я думаю, это прикровенная империя, которая почему-то вдруг уже еще не осознала, что она империя, которая все это предстоит сделать. И вы посмотрите в ретроспективе, как развивались политические события 90-х, 2000-х годов. Если даже в 93-м, 94-м году, 95-м, можно сказать, на пике либеральных реформ, вообще слово «империя», «русский», «национальное», готовый состав преступления, да, то есть, ну, как минимум, человек персона нон-грата, его нельзя пустить в приличное общество, он националист, то сейчас мы говорим об империи, о национальной идее, о титульной нации, о содружестве народов. Вполне естественно. То есть тот шок имперского разлома, который у нас состоялся первоначально сразу после гражданской войны и вторично после распада СССР, сейчас постепенно проходит. Я не берусь загадывать, как дальше будут складываться наши отношения с ближними соседями, с которыми мы ранее находились в едином политическом теле, в империи. Ну, наверное, с какими-то мы уже не можем вместе сосуществовать. Они себя положили в качестве сторонников других идей, либо принадлежащих иным политическим союзам. Но то, что сама Россия так или иначе выходит на имперские рельсы, для меня безусловно. И множество признаков, которые подтверждают это. Мы не можем жить в рамках некой такой искусственной субстанции. Вроде бы федерация, вроде бы унитарное государство или конфедерация. Помните 90-е годы, когда стал вопрос о Дальневосточной республике, Сибирской республике, то, что национальные регионы все обзавелись своими президентами, не глава республики, а именно президент, то есть подчеркивают суверенность данного государства, когда в неких уставах либо конституциях некоторых национальных образований так и значилось, что это суверенное государство в составе Российской Федерации. и сейчас потихонечку-то уходит. И главы у нас уже не президенты, а главы. И тезисы о суверенности каких-то национальных образований внутри Российской Федерации исчезли. Верховный суд, либо Конституционный суд признал их незаконными. Но в то же время это не унитарное государство, потому что все-таки мы объединяем в себя значительное число различных народов. И наше государство все равно остается федеративным, устройство тоже федеративным. Но, повторюсь, все это сглаживается в сторону воспоминаний о своем имперском теле. Так человек неосознанно, как говорят, на генетическом уровне начинает проявлять те качества, которые были вложены в него всеми сотнями предшествующих поколений. Вот рождается ребенок, он же рождается уже с некой заданностью. Он есть то, что представляли из себя его предки. Так и мы есть то, что из нас создали наши предки. Ни больше и ни меньше. И если мы вдруг забыли об этом, либо внешние обстоятельства не дали нам какой-то момент осознать это, то сейчас, слава Богу, у нас память возвращается, память сердца, я бы так назвал.
Как я понимаю, для западных политологов это такая неприятная тенденция, так они и обозначают возрождение русской имперскости. Ну, а почему русской? Ну, вот мы с вами в прошлой передаче уже говорили все-таки о том, что действительно стержневой народ был у каждой империи, и, конечно же, в России это триединый русский народ. Главное качество при построении и существовании империи для такого народа – это его способность жертвовать чем-то, в том числе быть, конечно, и таким жертвенным потенциалом на поле боя. Если я не ошибаюсь, вот в свое время даже маршал Баграмян говорил о том, что когда там в какой-либо части или в соединении меньше, по-моему, 60-70% русских, часть просто не боеспособна.
Ну, то, что касается нашего противостояния с Западом, ведь на самом деле можно как угодно оценивать, но факт остается фактом. Российская империя, Русская империя, как угодно назовите, ну, традиционно Российская империя юридически называлась, она существовала все-таки в неком духовном поле. Это всегда была трансляция веры, распространение веры. И европейские импероподобные образования, как Германская империя, Австро-Венгерская империя, Французская империя, Великобританская империя, это тоже все-таки было в значительной степени распространение культуры, хотя уже и с неким таким жестким римским оттенком распространения власти. Там вся духовность сложилась на хорошо подготовленную материальную почву и мотивацию. Но нынешние импероподобные образования, как США, качественно иные. Это даже не древнеримская империя языческого образца, потому что все-таки тогдашние римляне имели свой пантеон богов и были людьми верующими. Они все-таки искали Бога. США, объявив о своем атеизме, а это атеизм, когда они сказали, что ровным счетом человеческая личность никак не характеризуется его религиозной принадлежностью, да и вообще невозможно оценивать то или иное вероисповедание оценочно, то есть как-то качественно. То есть сатанизм или протестантизм, православие, либо мусульманство для них все едино. Но это чисто атеизм, это полное отрицание Бога из жизни. Так вот, эта империя является нашим первым противником, или мы являемся для нее первым противником, именно в силу того, что она сталкивается с инородным телом. Вот в едином, если представить себе земной шар неким единым телом, да, то вот представьте, вот в нем столкнулось два антитела, каждый из которых борется. Болезнь и некое противоядие ей. Поэтому такое неприятие, в том числе шар, на мой взгляд, России в целом и наших попыток проснуться и воссоздать нашу империю, как она существовала тысячелетия.
Василий Михайлович, вы знаете, все-таки у меня есть такое полное убеждение, что наш разговор, есть еще темы очень важные в его развитии, нужно было продолжить в следующий раз. Если вы не возражаете, мы это и сделаем. Сейчас я напомню, что разговор о роли империй в истории человечества, квази-империи в том числе, о будущем имперской идеи, мы вели с доктором юридических наук, известным византологом Алексеем Михайловичем Величко. И это была рубрика «Глобальная и вселенская», ведущий Юрий Воробьевский. До следующего эфира. С Богом.
Спасибо. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Глобальное и вселенское». У нашего микрофона был доктор юридических наук, византолог Алексей Михайлович Величко. Ведущий цикла – писатель Юрий Воробьевский. Завершает этот час нашего вещания редакционный комментарий. У микрофона обозреватель радио «Радонеж» протоиерей Андрей Ткачев.
«Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Текст называется «Не стреляйте в пианиста». Наверное, вам знаком такой киножанр, как вестерн. Уж пародию на вестерн вы точно хотя бы раз видели. Обветренные суровые лица молчаливых и храбрых мужчин. В углу неразговорчивого рта главного героя либо серная спичка, которую при случае можно зажечь о каблук, либо окурок сигары. Маленькие городки Дикого Запада, состоящие из одной улицы, в конце которой деревянный протестантский храм. Вот городок замер во время сиесты. Мексика рядом. И главный герой ступает на площадь, погруженный в зловещую тишину. Вечером из салуна зазвучит расстроенная пианино, но сейчас даже курица не кудахчет. Не скулит пес и не фыркает привязанный к столбу конь. Главный герой стоит в напряженной, подозрительной тишине, и мы видим его со спины. Видим по кобуре на каждом бедре, а в них кольты. Видим руки, опущенные вдоль тела, готовые схватить оружие каждую секунду. Наконец многочисленные враги высовываются из каждого окна, как по команде, и открывают пальбу. Герой молниеносно выхватывает пистолет. Казавшийся вымершим городок в прерии в секунды заволакивается пороховым дымом и погружается в шум стрельбы. Главный герой разит врагов с-под плеча, навскидку, в кувырке, в полете, стоя на одном колене, лежа на спине. Он стреляет не целясь, назад, вперед, вправо, влево, и на каждый его выстрел враги отвечают предсмертным криком, и очередной злодей вываливается из окна. Битва завершается молниеносно, как и началась. Серная спичка или окурок сигары по-прежнему в углу волевого презрительного рта. Холодный взгляд храбреца из-под ковбойской шляпы озирает замершие в пыли трупы. Но пистолеты еще в руках, и дуло у них дымятся. Это не зря. По закону жанра какой-то недобитый враг должен приподнять голову и дрожащей рукой навести на главного героя оружие. Вот он прицелился, вот он зловеще улыбнулся, но герой резко поворачивается в сторону коварного стрелка и последним выстрелом отправляет к праотцам последнюю двуногую гадину, пригревшуюся в этом маленьком городке на границе с Мексикой. Мне вспоминаются эти бесчисленные черно-белые цветные фильмы с оглушительной стрельбой и короткими диалогами по причине далекой от кино и освоения прерий. Образ меткой и безжалостной стрельбы ковбоев вправо-влево, вперед-назад мне приходит на мысль по причине культуры дискуссий. Мы дожили до тех времен, когда у православных христиан появилась возможность общаться, меняться мнениями, обсуждать значимые явления и события светской церковной жизни. Мы получили доступ к главной радости, к радости взаимного общения, причем общения с единоверцами. Тут оказалось, что мы не умеем ни слушать, ни думать, и способны зачастую только ругаться, выискивать еретиков и вешать на оппонентов ценники вкупе с ярлыками. Впрочем, какие оппоненты? У нас их нет. Несогласные, минуя категории оппонентов, попадают прямо во враги. И не только в мои враги, а враги истины, во враги всего святого. Как Некрасов сказал кой о ком, этот стон у нас песней зовется, так и мы можем сказать, что у нас такая культура дискуссий. Часто наш православный спорщик – это вылитый ковбой, зоркий глаз и гроза злодеев. Он стреляет не в силуэты, но в шорохи. Скрипнула дверь – бабах. Открылось окно – бабах. Мелькнула тень – бабах. Кругом враги, и нужно бить насмерть с одного выстрела, патроны дороги. Такой американский подход к расправе над мировым злом похож на неконтролируемые реакции, на безусловные рефлексы. Прикоснитесь к чем-нибудь горячим, к коже человека, и он, невзирая на мировоззрение, отдернется обожженным телом от источника боли. Это произойдет мимо ума, раньше всякой культурной рефлексии. но то, что хорошо в отношении боли, плохо в отношении чужого слова. Вы услышали слово, не совпадающее с вашим мнением, и тотчас разразились во врага односложным ответом, хлестким, как выстрел. Враг, гад, шут, бес, но братья. Это же подход неверующего человека. Это способ мысленных рефлексий человека, напрочь лишенного культуры внутреннего мира. Где уж там рассуждать о борьбе с помыслами, об умной молитве, если даже элементарных навыков осмысления и анализа нет. И добропорядочности вкупе с доброжелательностью нет. Пусть бы так общались лишь те, кто ни разу не слыхал слов «возлюбим друг друга», да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святого Духа. Или слов «всякое, ныне житейское, отложим попечение». Каким еще образом и общаться людям, этих слов не слышавшим? Но нет, они могут быть сдержаннее нас. А я говорю о тех, кто православен, кто причащается. И некоторые из заядлых православных борцов мыслят, что так же хорошо знакомы с истиной, как хорошо знаком товарищ Бывалов из фильма «Волга-Волга» с Шульбертом. А он был знаком, я напомню, с Шульбертом лично. Вот эти знатоки истины – самые непримиримые стрелки, самые меткие мстители, стреляют же не только по своим. Чужие их либо не слышат, либо голос их для чужих не авторитетен. Приходится ругать своих, чтобы чужие боялись. Что ж, моська лаяла на слона с целью прославиться и без риска для здоровья. Интернет-пространство есть не только сеть каналов для получения информации. Коллективный организатор и место идейных встреч. Это еще коллективный канализатор, поскольку дает возможность сливать в себя душевный кал и внутренние помои. Вонь от иных форумов может соперничать с вонью городского коллектора. Сколько там агрессий, сколько ненависти, сколько комплексов и инстинктов выплескивается даже и православными людьми, когда они отстаивают в сети истину и клеймят другого православного человека. Вот уж где конец света. И эти же люди часто рассуждают о кодах, в которых они в хамстве и в невежестве видят исполнение пророчеств. Вот для одних Кураев еретик, вот для других Осипов отступил от веры. Вот там трещат копья в борьбе против Восьмого Вселенского Собора. Там раздают ярлыки, не предполагающие тени сомнений. Чтобы казнить человека через повешение, нужно вначале повесить ему на грудь табличку с наименованием вины. «Она стреляла в немецких солдат», было написано на табличке у Зои Космодемьянской. Табличка есть, можно выбивать из-под ног табуретку. Так вот, развешивание ярлыков в ходе неразборчивой в средствах идейной войны всегда похоже на приготовление оппонента к казни. Еретик, мракобес, либерал, консерватор, масон, обновление, ретроград – легко произносимые слова похожи на смертоносные выстрелы. А вот и герой. Гордый человек, навскидку стреляющий словами, лихо сдувающий пороховой дымок с нагревшегося дула. Молодчина. Боец, православный мститель. Зверобой, на лету убивающий комара. Кровный брат Виннету большого змея и сам большой змей. В обмене мыслями, в работе с идеями, в попытках выйти из мысленных чащ, мне по душе не кольт, а образ фотоаппарата. Причем не цифрового, а аналогового. Не нужен полароид, так чтобы щелк и карточка. Не нужно спешить и плодить халтуру. Нужно сфотографировать явление. Затем еще одно и еще одно, пока не заполнится тематическими снимками пленка. Потом нужно пленку проявить. Медленно, таинственно, при соблюдении всяких правил в красноватой тьме лаборатории на пленке проступает контур запечатленного явления. Потом нужен фиксатор или закрепитель. Впечатление ведь нужно закреплять и фиксировать. Потом наступает время печати снимков, просушки, обрезки, вставления в рамки. Вот так продолжительно, специфично, то есть культурно, следует относиться к мыслям. Их нужно ловить, удерживать, проявлять, закреплять, увеличивать. И лишь затем, когда явилось скрытое и уяснилось непонятное, следует именовать их шедеврами или же рвать и выбрасывать в мусорное ведро. А иначе дела не будет. Иначе, когда зубов вооруженный трус, некультурный человек будет палить изо всех видов оружия во всякое инакомыслие. и насмерть поражать зачастую тех, кого он не понимает, только лишь по причине собственной недоразвитости. Именно этот умный труд, подобный труду старого фотографа, и называется культурой. И если можно сетовать на глубокое бескультурье нашего народа, то иметь в виду нужно не сморкание в кулак, это не смертельно, а неумение и нежелание думать. И православная часть нашего общества, имеющая неписанную обязанность быть по совести за все в ответе и понимать глубокую суть процессов, должна учиться культуре мышления, культуре спора, культуре ведения диалога. Говорят, Оскар Уайльд, путешествуя по Штатам, видел в салуне такую надпись над инструментом: «Не стреляйте в пианиста, он играет как может». Мне же, возвращаясь сначала, хочется сказать: не стреляйте в своих, не стреляйте в них вовсе. Лучше фотографируйте мысли, проявляйте и увеличивайте, и лишь потом делайте взвешенные выводы.
У нашего микрофона был протоиерей Андрей Ткачев, обозреватель радио «Радонеж» и автор обозрения «Радонеж». Братья и сестры, мы просим келей напомянуть имена наших жертвователей. О здравии рабов Божиих Зинаиды, Евгения, Сергия, Анастасии, Дарьи, Галины, Фатинии, Натальи, Кирилла, Зинаиды, Натальи, Алексея, Дмитрия, Ирины, Павла, Галины, Матроны, Надежды, Пелагеи, Ольги, Галины, Владимира, Ольги, Елены, Валентины. Прослушайте наше объявление. К празднику Святой Троицы приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь можно прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, заказать требы в отдаленные монастыри, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты и целебные травы. Ждем с 5 по 11 июня в ВВЦ «Павильон 69». 5 июня в 14:30 в конференц-зале павильона состоится музыкальный спектакль «История чудесного спасения». Вход свободный. Дорогие братья и сестры, для того, чтобы слушать радио «Радонеж» в Москве в хорошем качестве в УКВ-диапазоне 7292, мы рекомендуем радиоприемник «Супра» ST-116. Приобрести радиоприемник можно на выставках-ярмарках на стенде «Радио Радонеж».